Служебный вход.
Всем привет! В эфире программа «Служебный вход». Сегодня у нас в гостях главный редактор издания «Украина.ру» Искандар Хисамов. Искандар, здравствуйте.
Здравствуйте.
У микрофона, как обычно,
и Анастасия Грибова. Искандар, скажите, пожалуйста, вот что входит в обязанности главного редактора?
Ну, это исходит из названия. Главный редактор – это тот, кто осуществляет редакционную политику, подбирает для этого людей, ставит задачи, выявляет там какие-то узкие места и расширяет их. Ну и главная его работа – это развитие проекта. То есть надо постоянно генерить какие-то идеи, какие-то новые проекты и так далее. Вот в этом заключается обязанность главного редактора. А чем лучше он выполняет свои обязанности управляющего человека, тем меньше ему остается делать самому ручками. Поэтому я так вижу, и мой весь опыт, а у меня опыт, страшно сказать, какой, я уже 40 лет, с 85 года, вот я сейчас поприкидывал, работаю в тех или иных изданиях главным редактором. Это вот с 85 года. Я жил тогда в Ташкенте, я сам родом из этого города прекрасного, и работал там в системе ТАСС в советское время. И вот меня как-то выдвинули, я был там редактором отдела, это молодой, мне еще 30 не было тогда, человек, и меня как-то так отметили, выдвинули главным редактором информации на союзную и зарубежную прессу. В Ташкенте у нас был такой хаб республиканский, и вот информация, которая шла на Москву и дальше, это вот я этим заведовал. В общем, жизнь потом складывалась так, что распад Союза, я переехал в Москву, здесь возглавлял тоже небольшую сначала редакцию в городе Бронница подмосковном, когда была совсем труба была в начале 90-х годов, но тоже, бога гневить не буду, там тоже получил хороший опыт в муниципальном уровне, на местном уровне этот опыт мне пригодился и в дальнейшем. Потом был в журнале «Эксперт» в российском, это новый на тот момент был классный журнал, и я там был зам главного редактора, но как-то съездил в Киев в командировку. Это тоже интересная была штука. И там познакомился с бизнесменами, Индустриальный союз Донбасса. Я писал об экономике тогда. И они мне бах и предложили, а чего бы нам не сделать «Эксперт Украина». Это как бы брендовый журнал на Украине. И вот так как-то пошло-поехало, и я переехал на 12 лет в итоге в Киев. И там возглавлял журнал «Эксперт Украина». Несколько первых лет тоже это была интересная история. Это вот опыт журнал коммерческий, но экономический. Это совсем другое. Это не информационное агентство, газета. Это тоже громаднейший опыт. Я просто благодарен судьбе, что вот так получилось. И еще параллельно там газету «Экономические известия» украинские. Тоже был там главным редактором. Потом были всяческие выборы, изменения. Это история Украины там через меня так проходила. Майданы все эти. Какое-то время мы придумали журнал «Репортер». Это вот репортер московский, опять же, это был репортер Украины, «Вести». На телевидении работал тоже главным редактором. Это все горячие годы, 14-й, там, 15-й, до 16-го. В 16-м году я вернулся сюда. Так вот, тогда у меня было... Я вел свою программу еженедельную. А тогда, когда начался этот Майдан 14-го года, когда это все горело там в Киеве... Словом, самое интересное впечатление было такое, когда вот горело все, горели покрышки на Майдане, у меня был диалог. Один за Майдан, другой спикер против Майдана. И они вот сшибались у меня в прямом эфире, потому что мы стрим делали тогда. То есть постоянно выходило. И надо было быть готовым к тому, что люди могут вцепиться друг другу в горло.
То есть вот главный редактор Искандара – это прежде всего журналист. В любом случае, ты должен быть журналистом.
Конечно. Мало того, он должен знать все о журналистике. Вот, я эту историю вам рассказал, но просто так уже зацепилось, и плюс-минус коротко такой обзор провел. Но каждый новый шаг мне давался легче с тем багажом, с теми знаниями, которые я накопил до этого. Вот сейчас я главный редактор нашего издания «Украина.ру». Пришел я сюда как раз в связи с теми вещами, которые произошли в Киеве. Меня там внесли одним из первых во все миротворцы, во враги народа и так далее. И я покинул эту страну и здесь вот стал работать. И вот, конечно, знание, опыт и представление о прекрасном, так сказать, и о том, что необходимо делать, у меня вот оттуда накопилось. И я его, благодаря нашему руководству, которое мне дало карт-бланш, Дмитрий Константинович Киселев, и так далее, сказали, делай, что хочешь, только чтобы это было круто. Тогда, на тот момент, Украина.ру, это был просто небольшой такой агрегатор новостей, связанных с Украиной. Там было десяток человек работало в этом издании, ну, и перекатывали новости на свой сайт. Это не устраивало руководство МИА «Россия сегодня», и им нужен был такой серьезный проект. Ну вот я начал делать, и ни в чем не имел препятствий от нашего руководства. Любые идеи принимались на ура. И сейчас вот у нас, мы можем сказать, рост, ну, просто колоссальный. У нас более 1 000 000 подписчиков по нашим каналам. У нас на сайт, Дзен, телеграм-канал, ну, на все ресурсы работаем. И выходов в день где-то контактов с нами. Вот вчера было, у меня отчет каждый день, значит, около 15 миллионов заходов на наши ресурсы. Я с гордостью это говорю, потому что начинали мы буквально с нуля. И вот что, работаем над сайтом, да? Ну, сайт должен быть интересен, должны быть эксклюзивные материалы, должны быть...
Вот, да, я как раз, ну, Искандер, вот хотела вас спросить, а как вы понимаете, что тот или иной материал будет интересен? Вот вы как главный редактор, что или иная тема будет интересна, что она попадет в топ, и что ее будут читать, репостить?
Ну, вот конечно, мы свою публику должны неплохо знать, но в то же время не идти за ней. А давать им само интересное, да, какие-то новости. Ну, например, сейчас, мы сегодня обсуждали. Чехия, маленькая страна Чехия, взяла на себя такую миссию, чтобы объединить возможности европейских всех заводов, предприятий, стран и так далее, чтобы делать снаряды для Украины. И мне показалось это очень интересно, да, потому что мы же знаем, что вот эта вот Чехия, казалось бы, маленькая мирная страна, ни в чем не участвовала. Между прочим, когда Гитлер захватил Чехословакию, его боевая мощь вермахта увеличилась там чуть ли не в 2 раза. Потому что там мощнейшие заводы. И вот этими чешскими танками бомбили, атаковали Советский Союз, Россию. Много бед причинили. У них это все сохранилось. И сейчас откуда? Вот мы слышим там Макрон что-то кричит. Там это...
Но вот, извините, вас перебью. Да. Вот на какие пункты все-таки вот вы обращаете внимание, что вот как вот Даша спрашивает, вот, что новость именно вот актуальна, что вот она
вот
должна быть,
говорю,
она будет интересна.
Не всегда очевидно, что сейчас, что актуально. Это мы должны как раз напрячь свои мозги, свой опыт привлечь для того, чтобы определить, какая информация интересная, а какая информация банальная. Да? Ну, мы же живем в огромном потоке информации. И тут со всех чайников идет вот и особенно такая центровая тема, как Украина и СВО.
Не то, что даже банально, я бы сказала, что такая, как у всех.
Ну, конечно, да. Все плюс-минус пишут правильные вещи.
Же, да.
Правильные вещи под правильными или неправильными углами. А мы побеждаем тогда, когда мы даем что-то свое. То есть какой-то
озарение. То есть аналитика должна быть прежде,
конечно,
всего.
Конечно. Вот что еще важно. Особенно сейчас, когда роботы везде, AI, там, искусственный интеллект и все остальное. Ты думаешь, а мы здесь где? Скоро эти самые, они будут сами роботы, как беспилотники, летать, сообщать информацию, делать там всякое такое. И вот мы поняли, и трафики наши показывают, что личность автора, да, он может быть субъективен, может ошибаться там и так далее, но она ценнее, вот это вот ценно. И то, что у нас огромный, ну, очень большой пул экспертов, которые к нам ежедневно приходят, мы по 5-6 интервью в день делаем, больших с военными экспертами, политическими, депутатами и всяким таким. И вот эти материалы, большая их часть, входит в десятку там самых посещаемых материалов. Хотя, казалось бы, Америки они не открывают, но они пока что вот я такой.
Про экспертов. Как вот вы выбираете, да, по сути, этих экспертов? Ну, во-первых, чтобы их мнению люди доверяли, да, потому что, ну, человек же, по сути, выражает свое мнение, да, но многие это воспринимают как факт, то, что он сказал. И чтобы это было как бы воспринято читателями и понять, что этому эксперту можно доверять. Ведь тех же политологов, ну, очень много, правильно, но почему-то одни и те же у нас появляются
главное,
везде.
Главное, во-первых, это чтобы я ему доверял. Значит, если я человеку, ну, то есть я не вижу, что он слишком умен, да, но он, может быть, какие-то регалии у него, профессор, доцент там, или какой-нибудь депутат, но я с ним разочек поговорил или послушал его интервью на нашем издании и понял, что он плоский, что он банален, неинтересен, да, он говорит такие заученные вещи, не отходит там ни на шаг от какой-то линии партии, плюс они много приспособленцев. Ведь есть сейчас такая штука, это вот вы правильно тему затронули, чего ждут читатели, зрители от эксперта, и чего ждет эксперт, что я имею в виду? что многие у нас в одну вот эту самую дуду, у нас все классно, там это своего идет вот так вот, а там они клоуны, комики, там это и прочее. И почему мы тут тогда с этими дураками Авдеевку не можем там 3 месяца там мучаемся?
Наверное, вопросики так возникают.
Вот, там это самое. И я как раз говорю своим ребятам, говорю, ну давайте посерьезнее. Вы таким образом, если мы говорим там шапкозакидательские какие-то вещи и говорим, что враг слаб, глуп и так далее, мы снижаем наш подвиг, что мы со слабаком, чего же мы тогда стоим? А мне отвечают, у меня, кстати, ребята, многие ходят на большие эфиры, наши эксперты, обозреватели, ну, в частности, Володя Скачко, это известный обозреватель, он у нас в штате работает и участвовал в сегодняшнем обсуждении. И он говорит, а вы знаете, говорит, что на многих телеканалах как бы таких людей вступлись сразу. Вот если ты говоришь такие вещи, да, которые не внушают нашим зрителям и читателям вот веры в мгновенную победу, что мы там всех победим, что дело все сложнее, это не очень нравится. А мы говорим руководству этих программ там, или того, они же тоже социологией пользуются. И вот здесь вот есть некое противоречие. Мы яростные там патриоты за победу там, и так далее, за денацификацию и всякую такую. Все эти процессы мы понимаем, но понимаем, что это трудно, что это непросто. И вот такая точка зрения тоже имеет право на существование. Более того, мы обязаны ее доводить до читателя, до слушателя и зрителя. И они видят наше отличие нашего издания от общего потока. Приблизительно правда у нас одна, но внутри этой правды есть масса подробностей, которые делают индивидуальность издания, ну, кроме всего прочего. И кроме того, что мы не кривим душой, да, ну, стараемся не кривить душой, говорить, что как есть. И читатель это оценивает, и, ну, у нас постоянный рост по всем каналам, это я с гордостью говорю. Поэтому вроде бы мы на правильном пути и в отношениях с нашими потребителями нашей информации.
Искандер, скажите, а вот, допустим, если ты претендуешь на должность главного редактора, когда ты составляешь резюме, вот на какие пункты следует обратить внимание и вообще на что обращает внимание работодатель?
Во-первых, на должность главного редактора так просто с резюме не берут.
Так. То есть нет таких вакансий на HeadHunter, условно?
Ну как, вот тебе сразу дали главного, но берут по рекомендации. Но меня, например, взяли сразу.
Ну сюда. Вот по рекомендациям, вот, хорошо.
Не только потому, что рекомендация, а потому, что я уже возглавлял десяток организаций самых разных журналистских организаций и, в общем, известен в определенных кругах. Со мной такого разговора не было. Я даже не писал специальное резюме. Ну, потом, когда мы уже переговорили, я, конечно, на все эти вещи прошел. Но это не то, чтобы я хвалюсь, у меня я уже...
А вот если нет, вот у человека нет такого опыта, как у вас.
Тогда ему не надо быть главным редактором. Но... Он должен прийти в редакцию, в издание, показать свои качества и так далее. Хотя, может быть, в резюме все есть, это правда. Если у него резюме, там, где сказано, что, вот, что он возглавлял какую-нибудь офигенную фирму, которая у всех на устах, а сам ее сочинил название, да? Если такой специалист, то, конечно, вот и без резюме возьмут. Но, в принципе, этому делу учатся. И еще важно, для главного редактора очень важно, конечно, уметь работать с людьми.
Вот, мне кажется, управленческие навыки должны
конечно,
быть. Конечно,
знать сильные и слабые стороны.
Да.
Знать сильные и слабые стороны людей. Присматривать к ним. Ну, я так вроде как читаю моих ребят, да, что он может, чего он не может. Бывают такие вещи, ну, скажем, интервьюер, да, который только интервью занимается. У нас есть такие должности, несколько таких позиций. Ну, и вот, например, там парень такой весь интровертный, вроде какой-то и здоровается, и еле-еле даже с начальством-то, и такой немножко в себя углубленный. Думаешь, интервьюер должен быть таким рубаха-парнем, который может там, типа нашего Саши Челенко, да, тоже известный человек, который там, о, там, старик, после первой встречи это. А нет, когда дело касается такой вот двустороннего контакта, работы с интервьюируемым человеком, вдруг оказывается, что этот вот лучше. Этот интровертный, закрытый там мужчина или женщина, это все не сразу прочитывается. Ну и повторяю, что многие вещи главный редактор должен, ну, как любой руководитель, во-первых, а во-вторых, руководитель творческого коллектива, должен неплохо, хорошо разбираться в людях. И все-таки первым, самым главным, я говорю, чтобы были идеи развития. Вот я пришел, ну, там, скажем, вот у меня есть департамент, есть редакция. Ну, мне сказали руководить, я и руковожу. Мне так скучно, и это неправильно. Через какое-то время я предлагаю, вот как здесь это было, давайте видео сделаем, значит, это было несколько лет назад, давайте видеоредакцию. Мне пошли навстречу, очень современную студию мы построили у себя в редакции, завели службу специально. Потом телеграм. Телеграм, значит, идет. Вроде нормально, рост, все хорошо. У нас сейчас уже под 400 тысяч подписчиков. А как-то жизнь подсказывает, что надо нам на иностранные языки идти. Никто меня не просил. Никто. Но сейчас у нас есть Телеграм на английском языке, Телеграм на испанском, Телеграм на китайском есть. И очень хорошие результаты. Английский наш уже почти 50 тысяч подписчиков, и там хорошие заходы.
Значит, вы должны, помимо всего прочего, еще разбираться. То есть вот в том же Телеграме вы должны, ну, по сути, так
конечно,
хорошо
конечно.
Разбираться.
Во-первых,
во всех
мы
отраслях.
Жили еще во времена, когда не было никакого Телеграма. Потом Телеграм появился, и кто первый понял, смысл, что, это, да. что здесь перспектива, что здесь может быть рост. Я понял, и тут даже я не сказать бы понял. Я помню хорошо вот известный политический деятель Олег Царев, это мой хороший приятель, друг, можно сказать. И как-то мы там в Крыму общались, и он как-то вскользь, а я запомнил. И он говорит, вот Телеграм. Телеграм пойдет, это самое. Я уже, говорит, там записан. Я думаю, какой Телеграм? Что Телеграм? И вот я сейчас публично благодарность Олегу Цареву. Он прочувствовал вот такую тенденцию. Я приехал в Москву и говорю, давайте Телеграм посмотрим. Что там такое? Что это за... С чем едят эту штуку? И вот сейчас раскрутились на многих языках. А почему языки? Мы вот пишем, говорим там свою какую-то правду. Нас не слышат. Самое тяжело достать до людей, которые там, на Западе или там на Востоке живут и так далее. Это очень важно. Когда мы качали эту ситуацию, конечно, через знакомых, через друзей англоязычных, у которых интервью мы брали, они говорят, вас очень не хватает. Ну, там есть, конечно, арти, есть какие-то другие эти самые вещи, но пусть растут 100 цветов, и каждый свой эфир там получает. И вот мы так взяли английский. Пошло прекрасно. Потом Латинская Америка. Это я могу... Олег Ясинский тоже известный человек, это друг редакции у нас, он пишет колонки и дружим. Вот, он много чего нам рассказывал про Латинскую Америку. И что мы, как бы сказать, журналистским языком другого мне просасываем эту самую Латинскую Америку. Она, в принципе, это наш регион, они антиамериканские, они ненавидят этот империализм, капитализм, ну, большинство населения. У них левые настроения у многих. И почему мы не возьмем? Взяли и делаем, и развиваемся. Потом вот эта вот китайская тема тоже, значит, ну, кто главный союзник? Когда мы говорим там это, мы же должны изучить Китай, на который мы переключаемся и все остальное. И вот китайцы приезжали сюда по нашему приглашению. Мы их возили в Крым, в Мариуполь. Известная певица Ван Фан там спела «Катюшу» на развалинах Мариупольского драмтеатра. Вот это было, имело фурор, кстати говоря. Украина сразу подала эти самые там протесты во все инстанции. В общем, украинское правительство отреагировало. Мы получили 120 миллионов просмотров, ну и так далее. И продолжали. Потом мы поехали в Китай. Я познакомился с руководителем Weibo. Это крупнейший там у них агрегатор, ну, платформа. И Baidu.
Вот самое главное все-таки, Искандер, вот в профессии главного редактора, наверное, как и в любой, чтобы устанавливать контакты, связи. Это что тебе как раз вот непосредственно нужно,
конечно, а контакты,
для дальнейшей,
да, даже
работы?
Дружественные.
Нет, я бы не сказал, что вот там надо с кем-то водку пить или там это, на «ты» переходить. Да нет, нет, никакой необходимости. Ну, если человек тебе приятен, там это может перерасти в дружеские отношения. Угу. Но вполне достаточно идеи и проекта. Если я рассказываю человеку, у него загораются глаза, говорит, давайте вот это вот сделаем, то мне не нужно с ним каких-то особо доверительных отношений. У нас они сами возникают, сами по себе. И мне не нужно стараться понравиться. Ну, ты должен вести себя, конечно, прилично, вежливо там и так далее, но вот заглядывать в глаза и там искать личные симпатии, ну, мне уже и не по годам, наверное, и да и раньше особой нужды не было. Главное, чтобы ты шел со своим содержанием. И вот, и чтобы человек понял, что ему есть место в этом проекте, или он может быть партнером этого проекта. И это нам всем интересно, и мы получим какое-то развитие. Ну, со всеми вытекающими отсюда.
А вот что касается еще в работе, в редакции, скажите, вот, допустим, вы устраиваетесь работать главным редактором. Вы должны с каждым сотрудником познакомиться, узнать, что он из себя представляет, либо там узнать его какие-то работы, которые были раньше?
Ну, это смотря как. Например, если коллектив состоит из 10 человек, а ты приходишь туда руководителем откуда-то. Здрасте, я ваша тетя. Конечно, я должен посмотреть, ну, кто активисты, заместители там, что и как. Я должен поговорить, узнать. То есть. Но если там уже, вот как сейчас у нас 60 с лишним человек, да еще и внештатников куча и так далее, то, конечно, это все со временем приходит.
Ну, вы же всех знаете?
Ну, да, я всех знаю, да. Хотя уже некоторые сотрудники, так это иногда я не вспомню, как зовут. Но это, опять же, издержки памяти. Но, в принципе, я знаю. Ну, а самое главное, что мои руководители подразделений направления, вот это они знают, а я их знаю.
Угу.
Вот у нас там в Телеграме я почти не вмешиваюсь, прекрасная команда. А замечательный это руководитель Костя Киваркян. Я его вот привез, например, из Севастополя и посадил прямо на Телеграм. Этот он был очень известным украинским журналистом на Украине, в Харькове. Возглавлял там телевизионную компанию, называлась «Первая столица». Харьков всегда претендовал на то, чтобы быть... Он был когда-то первой столицей в революционные времена, был столицей, раньше Киева типа. Вот, прекрасная была программа. Так вот, этот парень, ну, находился в довольно бедственном состоянии, ему тоже пришлось Украину и Харьков свой покинуть, он искал свое место, было тяжело и так далее. Вот, а я был в командировке там, и поговорил с ним и понял, что мне такой человек нужен. Высочайше образованный, классный, да и журналист, и все такое. Я его пригласил в Москву в итоге, не сразу. И вот он возглавил телеграм-направление. Оно сейчас самое успешное у нас.
Рост... Это про контакты как раз.
Да, потому что вот мы, это самое, мы поговорили о делах, об истории. Он меня Херсонес мне показывал. Ну, это всякие эти самые штуки. Я смотрю, как он хорошо владеет всем, как интересуется, какой интеллект, чувства и все остальное. И понял, в частности, что такой человек на месте будет у меня вот в этом новом развивающемся проекте. И вот он этот проект поднял до очень больших высот. И еще продолжается рост.
Искандар, как вообще выглядит рабочий день главного редактора? Вот так, если вкратце разложить. То есть, во сколько он начинается и во сколько
сейчас
он кончается, если вообще у вас есть какой-то тайминг действительно?
Ну, у меня жизнь уже такая налажена как бы. Я просыпаюсь, ну, допустим, около 8, так, в щадящем режиме. Завтрак, то есть, 5-е санитарно-гигиенические мероприятия. Вот, и я уже начинаю заглядывать в телефон. Смотрю выпуск нашего сайта за прошлый вечер, за ночь и так далее. Готовлюсь к планерке. Планерка у меня в 11 часов, когда все соберутся, уже разберут свои ежедневные дела журналисты. Потом мы их собираем на планерку, руководители подразделений, ну, ведущие сотрудники, короче, участников, где-то человек 10-12. У нас митинг-рум, и туда собираемся на совещание. Зачитываем отчет за прошлый день. Ну, у нас это вот какие, по каким линиям. У нас две страницы занимает отчет из одних цифр по нашим всем подразделениям. Сколько, чего, день, там это, подписчиков, заходов и так далее. Это мы зачитываем, и если какие-то эксцессы, задаем вопросы. И потом мои заместители кратко докладывают или не докладывают, что там особенно хорошего, плохого. Потом я говорю, разбираю некоторые тексты, некоторые ошибки, там что-то такое, и планируем на следующий день. Какие-то идеи я стараюсь с собой привести, какие-то новые там вбросы. Вот сейчас мы обсуждаем, например, подкасты, да, как нам их внедрять, каким образом, с какой стороны там подойти и так далее. Ну, или другие вопросы конкретные. Вот обсуждаем там стратегические вещи. Но это длится где-то от 20 до 30 минут в зависимости от всякого. Ну, и там любой может выступить. У кого-то что-то наболело или что-то кто-то придумал, и вне графика, вне плана он начинает вбрасывать, мы это обсуждаем. А до этого я, например, очень эффективно использую метрополитен для этого дела. Ну, как и все мы, да, если сижу, читаю это. Вот так я готовлюсь к планерке. Потом мы планируем, ну и расходимся, работаем. Ну, каждое подразделение по-своему. Я решаю вопросы, если проблемные какие-то или проектные и так далее. Ну, вот сейчас, если уже заключаем мы нашу беседу, я хочу и вас пригласить на мероприятие. У нас будет 30 мая, десятилетие Украины.ру. Вот, будем отмечать там на Зубовском большом зале, большую конференцию к этому приурочили. Она будет содержательная конференция. А потом, значит, всякие пирожки, сладости. И вот мы так идем навстречу своему десятилетнему юбилею. И руководство нашего агентства всячески нас в этом поддерживает.
Искандар, спасибо большое. Было очень интересно узнать про должность, про саму профессию вот главного редактора.
Ну, хорошо, спасибо, я поделился, чем мог за это короткое время.